Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что в ближайшее время будет подписано российско-абхазское соглашение о размещении на территории республики военной базы России сроком на 49 лет. Все запланированные российско-абхазские проекты, несмотря на кризис, остаются в силе. В Абхазии будет одна военная база в Гудауте с серьезным авиационным компонентом. Особых затрат не предвидится, поскольку с советских времен существует необходимая инфраструктура, ее нужно только подремонтировать. То же касается и военно-морской базы в Чамчире, которая функционировала в советские времена, и все необходимые помещения, в том числе жилье для военнослужащих, нуждаются в не очень затратном ремонте. Соглашение предусматривает, что российские базы будут находиться в Абхазии 49 лет, общее число военнослужащих 3800. Кроме того, по словам Багапша, в ближайшее время будет подписано российско-абхазское соглашение о совместной охране границы республики с Грузией. Погранзастава будет размещена в Бамборах на территории бывшей советской военной базы. Обострит ли отношения между Москвой и Тбилиси договор о размещении на 49 лет российских войск в Абхазии? Об этом говорим с бывшим главой Думского комитета по делам СНГ Георгием Тихоновым, лидером движения «Союз». Добрый вечер, Георгий Иванович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, следует ли России направлять пусть такой ограниченный воинский контингент в Абхазию?
Так, я считаю, это вполне разумно, так как положение сегодняшнее, сложившееся на Кавказе и взаимоотношения с Грузией, мало говорит о стабильности. Опять-таки, пока у власти в Грузии находятся, можно сказать, экстремисты, можно ожидать все, что угодно, поэтому... Для безопасности не только Абхазии, а для безопасности и народа, живущего там, да и вообще для России, размещение этих военных баз, я считаю, вполне разумным шагом.
Георгий Хаендрава, бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов, один из лидеров оппозиции, считает это соглашение роковой ошибкой Сухуми.
Господин Багапш подписал смертный приговор абхазскому этносу, потому что интересы России никак не имеют в виду интересы малых народов, и тем более абхазцев. Я думаю, что вся деятельность господина Багапша была направлена на то, что на тарелочке с голубой каемочкой передать всю Абхазию русским. Господин Багапш, точно так же, как господин Саакашвили, полностью выполнил все требования, которые перед ним стояли, перед руководством России и государства России, поэтому их можно списать уже и одного, и второго. Я думаю, что скоро это будет сделано в Грузии. По отношению к Саакашвили это будет быстрее, по отношению с Багапшем на ближайших выборах господина Багапша власти уже не будет. Что касается грузинского государства и международного сообщества, естественно, что это никогда не будет признано легитимным независимость Абхазии. И борьба за единство Грузии и за восстановление законности на территории этой страны будет продолжаться.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Георгий Тихонов, бывший глава Думского комитета по делам СНГ. А в чем, по-вашему, ценность Абхазии в геополитическом отношении?
Ценность Абхазии в том, что она находится действительно в нестабильном сегодня регионе, в нестабильном регионе со стороны Грузии, я имею в виду. А вообще, это наши южные границы. Вы знаете, есть один парадокс во всей этой истории. Грузия – это первое государство, которое заявило о выходе из Советского Союза еще до Беловежских соглашений. И это отделение в то время, когда еще был Советский Союз, по законам Советского Союза, не было признано. Ведь должен был пройти референдум, по которому подавляющее большинство населения должно было проголосовать за отделение. Это закон был принят одним из последних законов, честно говоря, советской власти и еще в Советском Союзе. Я был в то время депутатом и членом Верховного Совета СССР. Я отлично помню, все это на моих глазах проходило. И вот этот выход не абхазы, не осетины с Южной Осетии, они не голосовали за этот выход. И по закону, они оставались в составе Советского Союза. Это действительно легитимный закон в то время. И практически Я даже иногда в шутку говорю, что от кого сегодня получила независимость Абхазия? Она получила суверенитет, не независимость. Ну, вполне независимых никогда никого не бывает. Мы все дышим одним воздухом. Но Абхазия, если взять чисто юридический подход, она оставалась в составе Советского Союза, а коли Россия все-таки стала преемником и правопреемником Советского Союза, Абхазия так и оставалась в составе нового государства России. И, по сути дела, получение ей суверенитета, это или независимость, как они говорят, это от России. Грузия, она уже осталась вообще в стороне от всех этих дел, чисто юридически. Но дело в том, что то состояние, общее состояние Грузии, руководство Грузии таково, что никто сегодня его уже всерьез не воспринимает. Даже те американцы, которые поддерживают Саакашвили, они уже вот, с моей точки зрения, они его давно уже списали с политической арены. И все вот эти действия, которые делаются сегодня руководством Грузии, да и вот и даже сегодняшнее заявление Хаиндравы, ну, вызывает просто улыбку. Улыбку. Абхазский народ приобретает суверенитет. Никто его не пытается дальше со стороны России, как говорится, унижать или подчинять. И вообще-то ведь Абхазия – это государство сегодня многонациональное. Там и русские, там и армяне, и абхазы, и менгрелы. Это целый букет национальностей. И сегодня все они, конечно, на стороне России. Больше того, по одному из последних законов тоже, ну, уже в России, большинство населения Абхазии приняло гражданство России. Это же граждане сегодня России. И защита всего этого населения сегодня уже целиком находится на плечах руководства России.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, обострит ли отношения между Москвой и Тбилиси соглашение о размещении на 49 лет российских войск в Абхазии, мы говорим с бывшим главой Думского комитета по делам СНГ Георгием Тихоновым, лидером движения «Союз». Он у нас на прямой телефонной связи. Сергей Арутюнов, зав. Отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, считает Абхазию стратегически важным опорным пунктом.
Абхазия для России это, в общем, очередной опорный пункт стратегического значения, поскольку когда-то имелись базы в Грузии, но их давно уже нет. А теперь Абхазия очень удобное место для размещения передовых сил на всякий случай. Правда, случая, конечно, никакого не будет, скорее всего. Но тем не менее, для Абхазии это очень важно, потому что это, конечно, большая гарантия ее безопасности. А безопасность ее всегда под угрозой, пока Грузия не поймет, что абхазский народ, ну, не хочет быть частью грузинского государства. А для Грузии это еще один сигнал, что пора распроститься с любыми надеждами на возвращение Абхазии. Возвращения Абхазии в состав Грузии не будет. Никогда.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, обострит ли отношения между Москвой и Тбилиси соглашение о размещении на 49 лет российских войск в Абхазии, мы говорим с бывшим главой Думского комитета по делам СНГ Георгием Тихоновым, лидером движения «Союз». Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня недоумение несколько. И, естественно, вопрос. Я не очень понимаю, что-то я не помню такого юридического документа, который бы говорил о том, что Россия является юридическим правопреемником Советского Союза. Я не помню такой ситуации, чтобы Грузия была заядлым экстремистом, и не очень понятно, зачем там эти базы нужны, а вот то, что они будут появляться там, это прямой результат такого равнодушия, абсолютного равнодушия международного сообщества. Спасибо.
Как, по-вашему, отнесутся за рубежом к этому соглашению? Вопрос Георгию Тихонову.
Ну, во-первых, я хочу ответить на вопрос предыдущего выступающего на радио. Ведь если кто-то что-то и не помнит, это не повод того, что такого закона нет. Надо просто немножечко освежить свою память. А то, что отношения обострятся, да не обострятся отношения с Грузией. У нас никогда не было сложных отношений с Грузией. У нас отношения складываются, плохие отношения с руководством Грузии. И в данном случае это очередной правитель Грузии Саакашвили, ну вот он должен все бы хорошо помнить. Это совершенно уникальный для сегодняшней истории руководитель государства, который и зарплату-то по всем источникам получает в Америке. Но он уже, я еще раз повторяю, видимо, он даже у американцев уже списан как политик. И тем более с приходом новой администрации в Америке, я думаю, отношение к Грузии у Америки, не Грузии, а к руководству сегодняшнему Грузии, изменится на 180 градусов. И то, что говорит Хаендрава, что вот, мол, Багапшу там не изберут в Абхазии, ну откуда знает Хаендрава состояние народа, отношение народа к сегодняшнему президенту Абхазии, к Багапшу? Я был на выборах, практически на всех выборах, которые проходили в Абхазии. Я был и на выборах, и в Аджарии. То есть я владею ситуацией, как действительно, когда председатель комитета по СНГ был, да вообще у меня хорошие контакты и с грузинами, и с абхазами. Вот. И ситуация у меня, как говорится, вся из первоисточников. И я абсолютно уверен, не будет ухудшения между Грузией и Россией. Не будет, потому что уже хуже придумать тяжело. Будет улучшение, потому что грузинский народ хочет дружбы с Россией. Уже только то, что сегодня в самой этой России иммигрантов, сбежавших из Грузии, чуть ли не 1 миллион человек. Все эти люди тоже за дружбу с Россией. Вот это нестабильное состояние политическое в Грузии, оно в конце концов не может долго держаться. Установится там новое руководство, и приблизительно даже можно уже и просчитать, кто будет у руководства Грузии, и придут свежие силы. Пусть они не будут настроены чисто прорусски, не в этом даже дело, но придут здравые люди, которые смогут налаживать отношения с Россией. Если сказать откровенно, я даже могу предположить, что это может быть, допустим, Нино Бурджанадзе, которую я хорошо знаю по совместной работе в парламенте СНГ. Вот. И остальные, много людей, я еще раз повторяю, особенно те, которые сегодня живут в России, могут помочь восстановить порядок, здравый смысл руководства Грузии.
Писатель Александр Эбанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», счел ошибкой военное проникновение России в Абхазию.
На мой взгляд, это серьезная ошибка российской стороны. Вообще, вот такие действия в Грузии и такое торопливое, скоропалительное какое-то решение признать независимость и прочее, На мой взгляд, эта ошибка усугубляется вот такими действиями. Я специально посмотрел какие-то свои публикации давние. Как выяснилось, 12 лет назад я определил как вкратчивая аннексия действий России. Вкратчивости давно нет, а сейчас вот только при очень легковесном оптимизме можно воспринимать как окончательное решение этого вопроса. И в Абхазии, и в особенности в Осетии, в Южной, там более глубокие и весомые закономерности задействованы.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Да-да-да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Владимир. Так, значит, у меня Георгию, значит, просьба и вопрос. Значит, просьба такая, чтобы вы дали точную историческую справку, потому что вот одни говорят, что якобы как Грузию, к Грузии насильно в 44-м году присоединили Абхазию. В этом случае тогда руководство Грузии, конечно, не право. Другие говорят по-другому, точно, толком ничего никто не говорит. Это просьба такая, если у вас есть информация, толком разъясните, что к чему и как. А вопрос такой, а вот как тогда быть, я имею в виду, с международными принципами территориальной целостности, ведь референдума официального же не было, я имею в виду, как в Грузии, так и вот в Абхазии, вот кто, как, чего.
Слово Георгия Тихонова.
Ну, вопрос интересный, только не 44-й год. Абхазия входила в состав Горской республики еще в начале существования советской власти. Вот. Потом она уже была как автономная республика. Она сначала была в составе Российской Федерации, потом была передана внутренним документом, хотя в этом отношении должен быть закон на основе международных прав, передана в состав Грузии. Ведь в Грузии, еще раз говорю, там и Абхазия, Аджария, и Менгрелия, и Сванетия, Кахетия. Это целый букет национальностей. И еще раз говорю, вот предыдущий выступающий говорил, вот не сделала ошибку российское руководство, скоропалительное. Одна ошибка со стороны руководства российского, не то что ошибка, промедление этого вопроса. Этот вопрос можно было решить еще несколько лет тому назад. Не надо было долго так тянуть, ведь мучается народ, который он был все время под давлением со стороны Грузии, все время боялись, что будет агрессия. Давно надо было признать. Еще раз я говорю, не выходила она из состава Советского Союза Абхазии. Правильно сказал товарищ? Референдум должен был пройти, его не было. Такого референдума, который бы вывел Абхазию из состава России. Еще раз говорю, она вместе с Россией, большинство граждан, подавляющее большинство граждан, по-моему, под 90% сегодня граждане России. Никакой аннексии, ничего там не может быть другого. Это наш народ, общий народ, дружный народ, с которым мы ничего нам от них, от самих не надо. Но они наши братья, и мы должны их защитить. И все успокоится тогда, когда еще раз в самой Грузии придет политическая стабильность. Нестабильность нужна Саакашвили для того, чтобы удержаться за свое качающееся кресло. У него нет больше другого выхода, как где-нибудь развязать новую войну, новый скандал и так далее. Но вся международная общественность в конечном итоге признает Абхазию. А то, что она пока не признана, вот проходит какое-то время. Ну, Советский-то Союз тоже признался после его создания через несколько лет. Первая Германия признала, если помните. Всему свое время. Но шаги руководством России сделаны абсолютно правильные. Вы меня ни в чем другом убедить не сможете. А еще раз говорю, исторически все на моих глазах. И в составе Верховного Совета СССР, и в составе Государственной Думы. Я эти документы все держал в руках. Все это было абсолютно ясно. И просто я считаю, что мы мало вели в данном случае разъяснение народам, что сегодняшний статус Абхазии, он вполне законен. И это желание Абхазии быть суверенным государством, мы его признали.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня как-то возникло какое-то сомнение вот в отношении заявления, что обязанности по защите Абхазии легли на плечи власти российской. Может быть, на плечи всего русского народа, точнее, российского народа. И второй вопрос в отношении правопреемности. Интересно, вот насчет обязанностей, как они приняли на себя обязанности от России защищать русский народ, держать его в порядке, так сказать. Спасибо.
Я не понял, держать русский народ где? В Абхазии? Там и русский народ есть, и армянский народ есть, и абхазский народ есть, и менгрельский народ есть. А то, что мы обязаны, и в конечном итоге не только русские, живущие там, но и большинство всех остальных имеют российское гражданство. А каждое государство, правительство каждого государства обязано защищать своих граждан.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мне хочется задать вопрос. Вот все сейчас признали, даже Путин, что в мире экономический кризис, да? Больнее всего он ударил по странам, поставляющим сырье. К этим странам относится Россия. Да? Вот сейчас ведущие западные страны, начиная с Западной Европы и кончая Америкой, резко сокращают военные бюджеты. Путин открыто заявил, что военный бюджет российский только будет увеличиваться, да? И сейчас строят вот эти военные базы в Южной Осетии и в Абхазии, да? Вот мне интересно, как собирается Россия вообще вылазить из кризиса, да? И на что и за счет кого она будет содержать еще эти абсолютно ненужные базы?
Я отвечу на этот вопрос.
Пожалуйста.
Во-первых, военный бюджет Америки на порядок, если не на два порядка, больше, чем бюджет военной России. Все-таки мы остались в статусе сверхдержавы, как бы мы не были больны всеми вот этими политическими изменениями, проходящих на территории бывшего Советского Союза. Но мы не должны отступать дальше. Мы должны поддерживать свою независимость. А независимость наша зависит от того, насколько мы еще и сильны. И второе. Никаких новых созданий военных баз практически там и не требуется. Все это есть, все это было. Это просто надо поддерживать. И никаких дополнительных расходов, ну, крупных расходов, я считаю, там нет и не будет. Сегодня миротворцы, которые тоже стояли на территории той же Абхазии, наверное, обходились так же России, как будет обходиться эти базы. Но этот вопрос, он больше даже не военный, он больше политический, о том, что мы признаем и что мы заявляем всему миру, мы не позволим больше убивать мирное абхазское население, население Абхазии, русских, армян, тех же грузин. Я скажу, что у меня вот еще с институтских времен имеются друзья, грузины, живущие в Гаграх. Я бываю в гостях у этого грузина, который живет уже, ну, сами понимаете, много лет. Конечно, сложная обстановка, но там, я еще раз говорю, там целый букет национальностей. И чтобы там был порядок, была дружба, там не надо, чтобы была война. Во времена, вот лет 7-8 тому назад, когда тяжелое положение особенно было в районе Гали, это где живет в основном менгрельское население, я специально летал туда на вертолете, специально без охраны, без всего, встречался с населением менгрелов, которым я задавал один простой вопрос. Друзья, дорогие, ну, я встречался с стариками, с жителями этого района Гали. Когда же, наконец, будет дружба между нашими народами? Старики мне мудро ответили, дружбы долго еще не будет, потому что пролилась кровь.
Напомню, что о том, об острении отношений между Москвой и Тбилиси и соглашение о размещении на 49 лет российских войск в Абхазии, мы говорим с Георгием Тихоновым, бывшим главой Дурского комитета по делам СНГ. Он у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода.
Коротко о главных новостях. Госсекретарь США Хиллари Клинтон после переговоров в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявила о новом старте в отношениях между двумя странами. В Дагестане застрелен военком Цумадинского района республики, сообщил Интерфакс. Преступление произошло в пятницу вечером в Махачкале. В Зимбабве премьер-министр страны Морган Цвангирай получил ранение в результате автокатастрофы. Его жена погибла. Представитель главы правительства и движения «За демократические перемены», которым руководит Цвангирай, сообщил, что премьер находится в больнице. На суде по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева объявлен перерыв до 11 марта. Сегодня адвокаты просили суд прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных в связи с отсутствием состава преступления. Министр обороны Грузии заявил о проводимой модернизации вооруженных сил страны с целью наращивания их боеспособности. Давид Сихарулидзе сказал, что присутствие нескольких тысяч российских военнослужащих в Абхазии и Южной Осетии серьезно влияет на безопасность Грузии. Парламент Украины поддержал назначение Валентина Наливайченко на пост главы службы безопасности страны. Карьерный дипломат Наливайченко исполнял обязанности главы СБУ с 2006 года. В США опубликованы новые данные о безработице. Только за февраль 650 тысяч американцев лишились работы. В целом безработица по стране достигла 8,1%. Это наивысший показатель за последние 25 лет. Иранские средства массовой информации сообщили о намеченном освобождении 31-летней американской журналистки иранского происхождения Роксаны Сабири, которая была задержана в середине января.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, обострит ли отношения между Москвой и Тбилиси соглашение о размещении на 49 лет российских войск в Абхазии, мы говорим с бывшим главой Думского комитета по делам СНГ Георгием Тихоновым, лидером движения «Союз». Он у нас на прямой телефонной связи. Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главный редактор газеты «Новое русское слово», наблюдает выжидательную тактику с обеих сторон.
Ничего особо заметного, каких-то подвижек в ту или иную сторону после последней российско-грузинской войны не происходит. Потому что Москва напряженно выжидает, кто будет следующим на месте президента Грузии. Понятно, что провалилась попытка протолкнуть своего человека. Это бывший руководитель госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе. И в Кремле, и в Белом доме присматриваются к таким фигурам, как Нино Бурджанадзе. Очень внимательно, потому что она, безусловно, гораздо более умеренный политик, чем Саакашвили. Она заканчивала аспирантуру в Москве. Она знает лично нынешнее поколение российских политиков, с которыми у нее, как мне представляется, нормальные отношения. Что касается Грузии, то, конечно же, она вряд ли сможет переварить в ближайшее время ту агрессию, которую допустила по отношению к ней Россия.
Слушаю вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
40 лет назад, уже с копейками даже, я эту базу в Гудаутах, которая сейчас есть, оборудовал. То есть там был гражданский аэродром. Вот мы переделали его военный, капониры делали, командный пункт. Кроме того, я служил в Тбилиси в ПВО, там в Тбилиси командный пункт, плюс запасной командный пункт в Барнауле. То есть наделали, настроили. Патриотизм у меня, может, было не очень, но пользы, наверное, было даже больше, чем от Тихонова. Вопрос такой у меня. Где Советский Союз, для которого все это делалось? Не подскажете?
Насколько удачны вот эти размещения баз в Гудаутах и в Чамчире? Вопрос Георгию Тихонову.
Так, передо мной выступавший товарищ сам сказал, что это очень удачно, я понимаю, расположение. И действительно, на южных рубежах нам надо иметь какие-то свои опорные пункты. Почему мы их должны ликвидировать? Почему? Почему мы должны уходить оттуда? Тоже почему? Не надо. Все стабилизируется, никаких дополнительных обострений между Грузией и Россией не будет. Не будет обострений между народами грузинским и русским народом, да вообще российским всем народом. Сегодняшние, вот мы прошли, по-моему, вот ту нижнюю точку кризиса отношений после того, когда Саакашвили развязал войну в Южной Осетии. Теперь уже любому человеку понятно отношение грузинского руководства, и что все наши действия, они не агрессивны, они совершенно спокойны и адекватны тому, что делало грузинское руководство. Я абсолютно надеюсь, что будет это все спокойно. Ну и заявление о том, что там не будет больше Багапша, это, по-моему, смехотворно. В тяжелейших условиях победил Багапш на выборах несколько лет тому назад. И даже если бы и не он победил, другие, все равно это были бы люди, которые за дружбу с Россией и которые уже никогда не войдут в состав Грузии. Когда вот в самое обостренное время я был в Сухуми, и когда народ толпами стоял на улицах и называли своих кандидатов, я выступил перед людьми, перед этой толпой и сказали: «Дорогие товарищи, надо прекратить все эти взаимные распри. Если вы не прекратите эти распри, начнется новая война, проиграют все. И Россия, и Абхазия, и даже Грузия, потому что она очень много потеряет в этом конфликте. Выиграют только одни американцы по тем временам. Народ же понял это. И сегодня никакого дальнейшего обострения быть не может».
Зураб Тодо, научный сотрудник Института религии и политики, не считает жест России чисто символическим.
Какой тут символический шаг, когда подписано соглашение, войска будут размещены, и на 49 лет, это значит, что на очень длительный период. Это не символический шаг, это есть продолжение той линии, которая началась в августе после неудачной военной кампании со стороны Грузии по возвращению Южной Осетии в свой состав, когда последовало признание России независимости Южной Осетии и Абхазии. Это продолжение линии на признание этих государственных образований и укрепление с ними союзнических отношений.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Тихонов, весь мир знает, что была агрессия против Грузии, что была аннексия, а вы нам тут что-то говорите, зомбируете, что грузинский народ, да грузинский народ оторвет Путину то, что он обещал оторвать Саакашвили.
Как вы считаете, Георгий Иванович, ошибкой ли было, что вот завышали число потерь, говорили о геноциде юго-осетинского народа, что 2000 человек, а сейчас посчитали, оказалось всего 150 погибших, и то включая ополченцев и миротворцев?
Ну, дай бог, что ошиблись, в смысле, что меньше людей погибло, чем могло погибнуть. Никакой грузинский народ никому ничего не оторвет, народ нет. А вот своему руководителю Саакашвили они, наверное, сами что-нибудь оторвут, извините.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Большим трудом, конечно, Багаж победил, только труд ему доставила Россия. Это она там навязала своих кандидатов и выкручивала Абхазии руки. Абхазия навсегда запомнила эти выборы. Значит, я хочу сказать, что почему-то вы говорите, что вот бегут из Грузии. Да, бегут из Грузии воры в законе, потому что... Значит, Грузия объявила ворам в законе, домушникам, барсеточникам войну. Они поселились в Москве, здесь живут, и их приютил. Почему мы относимся к ворам хорошо, к Хамазу хорошо, а к порядочным людям, к Кикабидзе и к остальным очень плохо? Спасибо.
Вы считаете, что Саакашвили — это порядочный человек? И потом около миллиона грузин, уехавших оттуда, почему вы решили, что они все воры в законе? Есть среди них и такие, и среди нас тоже, русских, тоже есть воры в законе. Ну, что поделаешь, как говорится, такова жизнь. И я скажу, что еще раз, у нас всегда были хорошие отношения с грузинским народом. Уже, наверное, еще с князем Багратиона. Никогда у нас не было таких распри. Просто сегодняшнее расположение Грузии и Кавказа заявлено не нами, а некоторыми другими государствами, в том числе Америки, что это их зона жизненных интересов. Вот надо о чем задуматься. Чьи жизненные интересы в Абхазии сегодня? Российские или американские, если уж так откровенно сказать?
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, одобряет сближение Москвы и Сухуми.
Территория Абхазии после борьбы за независимость этой страны, она является стратегическим форпостом России. Очень жалко, что вся Грузия не является таким стратегическим форпостом, но я думаю, что после определенных, может быть, таких драматических событий в ближайшем времени такой же договор, как с Абхазией, мы заключим и с Грузией. Поэтому я думаю, что Россия пробуждается, мы видим, что она приходит в фокус, и хотя есть большие сложности внутренние и внешние, и сложности с таким стратегическим самосознанием, тем не менее, шаг за шагом мы делаем верные и правильные движения.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я хочу обратиться к вашему гостю. Кажется, его фамилия Тихонов.
Пожалуйста.
Вот я хочу у него спросить. Где ваша искренность, а где притворство, проявляя братскую заботу абхазцев, там осетин? При этом уничтожая мирных жителей Северного Кавказа. Особо хочу отметить, сколько мирных жителей Чечни за сепаратизм погибло, это официально 83, а не официально. Они продолжают гибнуть по сегодняшний день и пропадать без вести. Благодаря таким политиканам, как Тихонов, Затулин, Рогозин, их очень много.
Да, некоторые сравнивают политику Грузии в Южной Осетии с политикой России в Чечне. Слово Георгия Ивановича Тихонова.
Политикой России в Чечне ошибка российского руководства была в самом начале. Это тоже все понимают.
Ведь с одной, наверное, Чечни оттуда беженцев русского происхождения было чуть ли не половина населения. Надо было тогда защищать и русских, и чеченцев, которые живут там. Но сравнивать нельзя две эти ситуации. Абхазия признана независимым государством на решение абхазского народа. Чечня сегодня находится в составе России по решению, после голосования, референдумов всего чеченского народа. Даже не всего, а того, который остался в Чечне. Есть сложности, конечно, по чеченскому вопросу. Это болезненный вопрос. Это идет много-много, началось лет тому назад. Долго заживают раны войны. Раны войны еще той, Великой Отечественной войны. Это еще с тех пор идет. Но все равно в составе Великой России, нашей России и Чечня, я надеюсь, вот как выступал Дугин вот перед вами, абсолютно правильное выступление. У нас будет сближение и с грузинским народом, и с самой Грузией. И этот форпост этих южных рубежей будет в руках наших друзей грузинского народа. Грузин тоже.
Спасибо. Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Георгий Иванович, до прошлой передачи, по-моему, после того, как вы возглавляли делегацию в Абхазии, праздновали юбилей, я вам задала вопрос. Вы очень ратуете за защиту, за защиту народов Абхазии. Вот я вам говорила, русская женщина, беженка из Сухуми, Рузаева Светлана Александровна, у нее отобрали дом, отобрали у нее квартиру. Когда она приехала в Абхазию, ей дали 24 часа, чтобы она убралась с территории Абхазии. Вы обещали помочь, а вот и ныне там.
Чтобы помочь, надо вот не просто разговор по телефону, по радио, понимаете? Ну, хорошо, напишите, пожалуйста, посоветуйте ей письмо, передайте мне. Я его лично передам Багапшу. Я не верю в такую ситуацию, хотя бывают разные крайности, может быть, и вы дезинформированы. Но если будет от... это, видимо, ваша подруга какая-то, ну, сделайте письмо, пожалуйста. И я на 99% гарантирую, что Сергей Васильевич Багапш решит этот вопрос.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушателя Нияза.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ведь известно, что компромисс – это путь к миру. Почему бы России не отказаться от признания Абхазии, но продолжить признание Южной Осетии? И тогда бы никому бы не было обидно.
Я не совсем понял такой вопрос. А в чем разница? Как раз в Абхазии это и население это русского больше, чем в Южной Осетии. В Абхазии подавляющее большинство, я еще раз говорю, армяне, абхазы, русские, менгрелы. Абхазии даже сегодня более просто решается вопрос с контактами с Россией, чем по Южной Осетии. Сложность Южной Осетии в том, что на территории Южной Осетии были расположены несколько грузинских сел. Надо вот эти вопросы сложно решать. А с Абхазией абсолютно ясно все.
Может, радиослушатель намекает на то, что вот на фоне сближения с Абхазией произошло охлаждение с Южной Осетией, президенту какой-то не удалось получить в свое распоряжение вот те средства, которые обещаны на восстановление республики?
Ну, я не считаю, что с какой-то произошло какое-то охлаждение. Не может быть этого. И средства, которые, может быть, еще недополучены, может быть, это действительно связано с кризисом. Я не могу точно ответить, я не занимаюсь этими финансами. Но отношение, что к Южной Осетии, что к Абхазии со стороны российского руководства, а я знаю личные отношения Путина еще по работе, когда он еще даже был премьер-министром, мне абсолютно ясен вопрос. Уж если мы сделали первый шаг, я еще раз повторяю, мы поздно его сделали, намного раньше надо было сделать. Может быть, не было той крови, которая пролилась. Но отношения ни в коем случае не ухудшились.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Георгий Иванович, вы сказали, что был принят закон о выходе из СССР. Ему помешало вступить в действие Беловежские соглашения, я так понимаю. И какие были основные его параметры? Достаточно ли было решения только республики о выходе, или должны были еще на референдуме голосовать все население СССР? Спасибо.
Должен быть референдум.
по которому, если даже на этом референдуме большинство населения республики за выход выходит, но если отдельные регионы или вот автономные республики голосуют против выхода, они оставались в составе Советского Союза. Это я абсолютно хорошо помню. Я сам голосовал за этот закон в Верховном Совете СССР, где на съезде народных депутатов Советского Союза. Надо прислушиваться к мнению народа, не только прислушиваться, но и выполнять желания всего народа, а не какой-то марионеточной верхушки. Вы смотрите, как меняется власть в Грузии. То они чуть ли не единогласно все голосуют за Гамсахурдию. Потом чуть ли не единогласно голосуют за Шеварнадзе. Потом также, извиняюсь, Шеварнадзе берут за шиворот и голосуют за Гамсахурдию. Я был свидетелем в Аджарии, когда я приезжал туда и был приглашен на выборы в Аджарии. И в этот день в Аджарию, в Батум, приезжал Шеварнадзе. Я говорил с Абашидзе, с Асланом Ибраимовичем, а почему вдруг он приехал вот в этот день, там, на праздник? Народ его принял. Молча, но вежливо и культурно. Когда он выступал перед народом Шеварнадзе, аплодисментов не было, но люди приняли нормально. Так мне Абашидзе сказал: Эдуард Амбросович, он политик дальновидный. Он приезжал для того, чтобы на всякий случай найти себе убежище не где-нибудь, а в Аджарии. Вы понимаете, состояние, политическое состояние в самой Грузии, когда действующий президент уже ищет себе место и не у кого-нибудь, а у своих оппонентов, вот, у того же князя Абашидзе. Я еще сказал: Слава Ибрамович, а почему именно у вас? А он говорит: Юрий Иванович, я же князь, я дал княжеское слово, что я, если надо, я буду готов помочь сохранить, как говорится, жизнь президента. Вот такие отношения сегодня в Грузии. И, конечно, вот это вот все состояние, что все до сих пор, все сырое, все кипит в составе Грузии, наверное, это долго тянуться не будет. Придет новая власть. Видите, не один я говорю, что, видимо, там будет типа Борджанадзе. А если бы она, придя к власти, да пригласила еще и Георгадзе Игоря, вот если бы найти совместное решение, вот, объедините бы эти силы, была бы дружба, и мы бы дружили с Грузией. Хотя я никак не могу сказать, что Борджанадзе там прорусски настроенный человек. Нет, она просто умная женщина. Спасибо.
Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики, призывает не спешить ставить точки над «и».
Российско-грузинские отношения находятся в состоянии выжидания поступков друг от друга. И понятно, что грузинская сторона никогда не согласится с потерей Абхазии и Южной Осетии. А российская сторона будет искать возможность международного признания, которое до сих пор ей никак не удается. И поэтому все дальнейшие отношения будут строиться на том, какая из сторон будет получать какие-то дивиденды от западных стран, от международных организаций. Здесь больше шансов у Грузии. Это отношения более тесные с НАТО и постоянные консультации по поводу отношений с Европейским Союзом.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не думаю, что нам нужно сближаться с Грузией. Думаю, что нам нужно, наоборот, вытеснять отсюда всех кавказцев с России, с исконно русских земель. Скажите, вот вы говорите русские, абхазы, осетины, чеченцы. Как вы их различаете? Ведь, как известно, у нас в паспортах нет строки национальности. Может, нам все-таки вернуть эту строчку в паспорт на всякий случай, чтобы мы знали, где грузин, а где еврей, например? Спасибо.
Вернуть строчку в паспорте всегда можно. И, как в старом анекдоте говорят, бьют не по паспорту, а по физиономии. Вот. А кто есть кто, это люди заявляют сами о себе. И неужели это так важно, кто какой национальности? Мне когда-то пришлось много лет проработать в Средней Азии, в Таджикистане. Мы пускали Нурекскую ГЭС, строили. И когда за Нурекскую ГЭС были выделены большое количество государственных орденов, и в анкетах писалась национальность, ко мне пришел мой заместитель по кадрам, говорит: Юрий Иванович, а вы знаете, что у нас работают 42 национальности? Я говорю: знать не знаю. И не столь это важно. Это важно только с той стороны, что мы сумели проработать много лет 42 национальности, не выясняя ни по паспорту, ни по физиономии, кто есть кто. Общая дружба народов. И это не просто фраза. жили мы мирно и хорошо. И будем также мирно мы жить с грузинами. И никого вытеснять не надо. Установится в Грузии нормальная власть, вот большая часть грузин, которые переехала в Россию, наверное, вернутся домой. Все-таки родные края всегда тянут.
Слушаем вопрос москвички Аллы Сергеевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотела бы вас спросить, а почему вот российское руководство, оно работает в интересах иностранных граждан, у которых свои государства, свои президенты, которые защищают их права и свободы, а у русского народа ни президента, никого нет, вы понимаете, некому, никаких организаций, то есть русский народ находится в дискриминации в своей стране.
Да, вот посчитали, что на каждого жителя Южной Осетии выделено 2 миллиона рублей. Действительно, русскому человеку можно об этом только было бы мечтать, слово Георгию Тихонову.
Не каждому гражданину выделили 2 миллиона рублей.
Не, но если разделить сумму, выделенную Южной Осетии, на ее число жителей.
Ну, давайте мы с вами разделим весь бюджет России на количество русских людей, живущих, наверное, больше получится. Нельзя так считать деньги. Нельзя. И не в этом дело, кому сколько выделено. Сколько мы с вами имеем, и сколько мы зарабатывали, и как мы восстанавливались после Великой Отечественной войны, кто-нибудь должен был посчитать, кому сколько было выделено. Нельзя делать свое благополучие на горе других людей.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тут вначале выступал, кажется, Хайндрава, и заявил, что Россия не любит малые народы. Это меня несколько удивило, поскольку хорошо известно, что главным врагом малых народов был Кацо Джугашвили. И придя к власти, первый президент Грузии, Гамсахурди, тоже заявил, что не грузины представляют ужасную опасность для Грузии. Не кажется ли вам, что все вот эти несчастья, обрушившиеся на Грузию, связаны с тем, что грузины не признали Сталина своим, в отличие от немцев, которые не стали ссылаться на то, что Гитлер богемский ефрейтор, и у них, вот у немцев все хорошо, никакого неонацизма нету. А Грузия испытывает те же трудности, что и при Сталине.
Да, говорят, и в Тхенвали, и в Горе, главная улица названа именем Сталина, слово Георгия Тихонова.
Вы знаете, то, что любил или не любил Сталин малые народы, это просто надо знать историю. Он помогал малым народам. И сегодня, между прочим, вот мои знакомые осетины, не то, что сегодня, давно говорят, а знаете, говорит, по национальности, что Сталин был осетином, и что фамилия его не Джугашвили, а Джугаев. Я говорю, ну какая разница, кто он был по национальности? Он создал великое государство, выиграл, под его руководством была выиграна Великая война. Это был величайший человек прошлого столетия. Это было признано всеми, даже его врагами, типа Черчилля. Ну что сегодня обсуждать это дело? Главное, не какой ты национальности, а сколько ты сделал для своего народа, для своего государства. Я в этом отношении, как и всякий человек, видимо, и Сталин мог делать какие-то ошибки, но всегда надо на чашу весов класть и хорошее, и плохое. И то, что мы выиграли Великую Отечественную войну, выиграл и грузин Сталин, и русский Жуков. И давайте мы не будем в этом отношении старую историю обливать грязью. Я считаю, что сделано великое дело, и грузинские войска, грузины, вооруженные Великую Отечественную войну, сыграли немалую роль в войне против гитлеровской Германии.
Слушаем москвича Джумбера Николаевича.
Спасибо, Владимир. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Тихонов, вы говорите, что так обязательно выберут погабша. Давайте мы сделаем так. Вернем вот это 300 тысяч человек, беженцев, а потом проведем референдум. Может быть, придется все паспорта обратно вернуть, откуда это паспорта выдано.
300 тысяч вы называете? Порядка 40 вернулось уже в район Менгрелов. И они уже проголосовали, между прочим, за Багапша, они голосовали прошлые выборы. Кто-то сказал, что там российское руководство ставило на другие кандидатуры. Да, были другие кандидатуры, но они сумели объединиться. И именно Менгрелы поддержали, и основной выигрыш Багапша оказался за счет них. видите ли, богатшего, ну, могут что-то их придумать, в чем-то обвинять. Ну, давайте вернем эти 800 тысяч грузин, которые сегодня вернутся в Тбилиси. И не будет там Саакашвили. Я вам отвечу вопросом на вопрос. Согласны со мной?
Георгий Иванович, вот вы часто бывали в Абхазии. Насколько безопасно пребывание там было российских миротворцев, а теперь вот новых российских военных в размере 3800?
Я часто бывал в Абхазии, и не то, что в самой Абхазии, а по всей территории Абхазии. И я себя всегда в Абхазии чувствовал в полной безопасности, хотя я никогда не снимал значка депутата. Меня в Абхазии это принимали очень хорошо. Все, и армяне, и абхазы, я уж не говорю о русских, и даже менгрелы. Я встречался с женой Юрия Воронова, это бывшего премьер-министра Абхазии, которого застрелили, к сожалению, а его жена менгрелка. Я встречался со Светланой, говорил с ней, и с ней вместе с ее народом. Безопасно. И то, что там было опасно, опасность создавали только те отряды, которые переходили с той стороны Ингури, приходили в район Гали, убивали мирных жителей, специально поддерживали вот эту вот напряженную обстановку. Это провокации были. А чувствовать себя, ну, я вам скажу, наверное, в Москве, как говорится, более опасно, чем в Абхазии. Каждый день то одного пристрелили, то второго. Вы извините, я немножко уже на другую тему. Спасибо.
Спасибо вам. Напомню, что сегодня президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что в ближайшее время будет подписано российско-абхазское соглашение о размещении на территории республики военной базы России сроком на 49 лет. База будет в Гудауте, а также в Чамчире, военно-морская база. И общее число военнослужащих 3800. О том, обострители отношения между Москвой и Тбилиси, соглашение о размещении российских войск в Абхазии, мы говорили с бывшим главой Думского комитета по делам СНГ Георгием Тихоновым, лидером движения «Союз». Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Роль женщины в российском обществе и отношение к женщине в стране. В программе «Общественное мнение» в воскресенье 8 марта в час дня. В гостях у «Радио Свобода» психолог Ольга Маховская, социолог Борис Дубин и Надежда Шведова, руководитель Центра социально-политических исследований Института США и Канады. Ждем звонков в прямой эфир. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.